С нами сейчас в студии Иван Пресняков, менеджер проекта Организации Объединенных Наций. Проект называется так: «Прозрачность и порядочность в публичном секторе». Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, я сразу же хочу, чтобы мы вспомнили о том, что закон об электронном декларировании для чиновников, для государственных служащих, декларированием прибыли, да? Доходов, вот правильно.
Доходов,
да? И активов вступил в действие. И как работает сейчас этот закон, работает ли он, начали ли уже декларировать? По идее, вот называли апрель как такую реперную точку, когда уже должны были государственные служащие задекларировать в электронном виде свои доходы и активы.
Да, сначала, если вы помните, это был... Те, кто следил, знают, что это был очень длительный и сложный процесс. У нас создавалось агентство по предотвращению коррупции, которое должно вот заниматься всеми этими вещами. Вести реестр деклараций, создавать программное обеспечение для этого реестра.
Да, и агентство было создано.
Да. Вот агентство было создано, мы все выдохнули с облегчением. 4 члена из 5 было назначено кабинетом министров, и вроде как они должны были начать свою работу. Но вот для новосозданных органов антикоррупционных, как вы помните, похожая ситуация была и с антикоррупционным бюро, все-таки необходим какой-то зазор времени для того, чтобы... Ну, хотя бы получить какое-то помещение, сесть на стулья, провести первое заседание и взять себе бухгалтера-кадровика, я не знаю, да?
То есть такие организационные
вопросы, моменты. Да. И этот процесс вот сейчас, собственно, на наших глазах происходит. Мы как проект, который работает как раз с вопросами декларирования чиновниками, и мы работаем над тем, чтобы создавать это программное обеспечение для НАЗК, вот являемся непосредственными участниками процесса. Пока что закон вступил в силу, но закон говорит, что само декларирование начнется после того, как НАЗК пройдет этот организационный момент и примет решение, что вот новая система с завтрашнего дня начинает работать. Этого решения еще пока НАЗК не приняла, но подготовительные работы ведутся. Мы надеемся, что от многих вещей это зависит, когда это начнется, но точно в этом году, и мы надеемся, что это может быть лето, ну, или очень ранняя осень, хотя мы все...
Пораньше бы, вы знаете.
Да.
Но, вы знаете, я вот пока НАЗК, Национальное агентство по предотвращению коррупции, в таком состоянии формирования сейчас, да, я брал интервью у Артема Сытника, руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины, и он тогда сказал, что НАБУ частично также занимаются этими функциями, и их не аналитики, не детективы, а аналитики анализируют какую-то часть вот этого материала, то есть деклараций государственных служащих, да, то есть, может быть, пока НАБУ подхватит это дело?
НАБУ подхватит, и НАБУ действительно занимается этими вещами, но видите, в чем соль? НАБУ сейчас, поскольку новой системы нет, НАБУ проверяет декларации, которые чиновники писали на бумаге, которые достаточно неполные.
И ответственности особой там нет.
Да. И в этом-то вся соль, что ответственность наступает... Ответственность прописана для новой системы декларирования. Вот пока НАЗК эту волшебную кнопку не нажала, ответственности нет.
Как только прекрасный она нажмет... период сейчас, да, получается?
Да. До апреля
для
месяца.
Для госслужащих, я имею в виду.
Да, в нашей стране для госслужащих всегда период... Прекрасный. Да, и НАБУ работает с этими вопросами, и, насколько я знаю, они действительно очень ждут вот вступления в силу новой системы. В чем соль новой системы? Что это электронные декларации, а значит, все это доступно сразу же. Как только чиновник информацию ввел, она тут же в публичном доступе и в реестре. НАЗК имеет полный доступ к этому реестру. Я думаю, что НАБУ через партнерские отношения с НАЗК тоже будет иметь полный доступ к этому реестру. И это уже дело техники связать данные одного реестра с данными другого реестра недвижимости или с данными каких-то... Ну, НАБУ сейчас имеет доступ к достаточно большому объему информации. И тогда уже это будет намного быстрее и продуктивнее для этих аналитиков. И опять-таки то, что вы сказали, появится ответственность за... А неправдивые данные в новой декларации, уже есть ответственность как криминальная, так и административная.
Какая именно, вы можете уточнить?
Ну, к к сожалению, когда парламент вводил систему, то он эту ответственность сильно смягчил.
Сначала... Там, по-моему, до 2 лет лишения свободы, это самый крайний.
Первый вариант была вообще вот вся заведомо неправдивая информация, внесенная в декларацию, это до 2 лет лишения свободы. Потом парламент слегка облегчил эту участь и ввел какую-то градацию. То есть там было, по-моему, до 300 с чем-то сейчас тысяч гривен. Это все пересчитывается минимальной зарплатой. Это административная ответственность, штраф. После это криминальная, но криминальная тоже там есть градация. Это и штраф, и исправительные работы, и тюремное заключение. Ну, хоть что-то.
А давайте вот напомним нашим слушателям и пересчитаем, вспомним категории чиновников, которые попадают под электронное декларирование обязательное.
В этом году закон говорит о том, что независимо от того, когда НЗК примет это решение, в этом году обязаны задекларировать свои доходы за прошлый год чиновники, ну, вот, которые занимают особо ответственные должности, да, то есть это президент, это все министры, это все их заместители, директора департаментов, это главы администрации областных, это первая, третья категория чиновников. Ну, для тех, кто вот работает с чиновниками, понимаем, что это все топ-чиновники и центрального, и регионального уровня, плюс судьи и прокуроры. В следующем году эта система уже будет, вот сейчас это апробация, так называемая, на топ-чиновника, в следующем году она, эта участь уже коснется всех чиновников Украины и служащих местного самоуправления. То есть это будет громадная армия. Оценки колеблются. 500-700 тысяч. У нас нет реестра чиновников, мы не знаем, сколько их.
Например,
у нас.
Например, работники ЖЭКа.
Нет, работники ЖЭКа не являются государственными служащими.
А, то есть будут все-таки декларировать только госслужащие.
Государственные служащие,
а работники
да,
коммунальных предприятий нет. Руководители.
Насколько я помню, вот государственные предприятия, руководство государственных предприятий будет декларировать, но это зависит от ну, как бы объема этого предприятия. Большие, особо большие предприятия также подпадают под декларирование. Школы, больницы, по-моему, нет. Ну, там, по-моему, главврачи будут декларировать.
Друзья, с нами в эфире сейчас Иван Пресняков, менеджер проекта Организации Объединенных Наций. Проект называется «Прозрачность и порядочность в публичном секторе». Иван, а как это вообще, какой механизм? Это огромное количество информации, сейчас в бумажной форме, далее это будет в электронной форме. Это сколько аналитиков нужно иметь, чтобы вот они сверяли данные реестров, да, во-первых? А во-вторых, ведь они не знают, действительно соответствует это или не соответствует. То есть записано, задекларировано, человек живет в двухкомнатной квартире на Троещине или он живет в пятиэтажном особняке под Киевом, да, к примеру. Это же тоже как-то нужно проверять. А кто этим будет заниматься? Неужели там вот это количество ограниченное аналитиков в национальном агентстве по предотвращению коррупции или в НАБУ? Хватит ли таких усилий?
Нужно сделать стартап и создать приложение.
Ну, видите, уже есть идеи, как помочь НАБУ и НЗК. На самом деле было все хуже, да? Вот давайте говорить честно, до этого особых проверок никто не делал, потому что все эти бумажные декларации оседали в кадровых отделах органов, куда они подавались. Ну и все.
Извините, делали, когда они стали доступными, делали журналисты.
Да,
выискивали и показывали. Но никаких последствий для тех, кто подписал эти декларации, не было.
Ответственности никакой нету. Вот к этим бумажным декларациям. Что будет сейчас, мы ожидаем, во-первых, если это электронная система, за эту систему к нам обратилось Министерство юстиции еще в 2015 году и попросило ПРООН принять участие. То есть программное обеспечение для этой системы разрабатывает наш проект. Ну, мы его, по крайней мере, заказали. И это действительно будет возможность программно, да, то есть нажав кнопки, сверять и декларацию этого года, например, с декларацией следующего, и, ну и так далее, да, как вот будет объем увеличиваться. Это будет возможность со временем сверять программным же, опять-таки, образом декларацию с информацией о реестрах и вот появится система таких красных флажков, да, то есть можно будет понимать, что там 80% декларации вопросов не вызывает, а у 20 вопросов есть, их можно копать, но что еще
то есть,
лучше?
Грубо говоря, это такая машинная проверка, да, это компьютер будет проверять.
Да, то есть ясно, что будет штат аналитиков на ЗК и НАБУ, и они будут определенные случаи проверять и дальше вручную, но мы стремимся к тому, чтобы машина помогала. Кроме того, мы этот реестр, он доступен, и он доступен для... также для программных продуктов, которые будут создавать те же журналисты, общественные активисты. Они могут создавать какие-то программы аналитические, сгружать все декларации себе и опять-таки анализировать. У нас сейчас есть примеры общественных инициатив, там тот же сайт declarations.com.ua, которые уже бумажные сейчас декларации переводят в электронные форматы, пытаются их как-то анализировать и находить несоответствия, когда, например, у человека машина стоит 2 годовых дохода, да, и была куплена в этом году. Это все им будет делать намного проще. Поэтому мы очень надеемся, и наша тактика заключается в том, чтобы, да, дать инструмент государству, но также дать инструмент и журналистам, и гражданскому
обществу.
Чудесно.
Вы знаете, у нас в эфире была министр образования Лилия Гриневич, и мы с ней говорили о том, сколько ляпов в школьных учебниках, да, вот как пример я просто привел. В одном из школьных учебников за 7 класс, например, как пример доблести и отваги, фотография человека в форме десантника Российской Федерации. И это для наших украинских школьников, да. На что Лилия Гриневич сказала, что вот эти блохи, да, и то, что происходит в учебниках, не успевает министерство все отслеживать. И призвала всех людей, у которых есть такая информация, обращаться в министерство, там открыт специальный ресурс, на котором можно регистрировать. И таким образом, вот все общество вычитывает то, чему учат наших детей. То есть это определенная аналогия по проверке декларации и, по сути, по борьбе с коррупцией в стране.
А это же интересно людям. Тем более, что первое, это будет намного легче, чем сейчас. А второе, это появится ответственность у чиновника. То есть общественному активисту или журналисту уже будет намного интереснее и больше азарта, да, не просто разоблачить топ-чиновника или политика, но и привлечь его к реальной ответственности. И если и НАБУ, и НЗК просто даже будут работать с обращениями граждан, как раз НЗК и его ключевой функцией является, кроме проверки, это работа с обращениями граждан по этим вопросам всем, то у нас появится хороший такой полноценный поток дел, как раз связанных с тем, что чиновники пытаются каким-то образом спрятать свои активы, свое имущество. И за эти попытки будет ответственность.
Вот если все-таки говорить о сроках, то когда может появиться этот поток? Вы говорили про осень в начале, да? Но осенью это только возможно, что декларации начнут поступать. Их же надо еще сравнить.
Закон говорит, что вот как только это решение принимается, как только объявляется день Ч, день начала заполнения декларации, есть у чиновника 2 месяца на то, чтобы заполнить. Это в этом году вот такая ад-хок-процедура отдельная. Все следующие года процедура начинается с 1 января, заканчивается 1 апреля, как это, в принципе, сейчас каждый год и происходит. Угу. Вот считайте, например, то есть плюс 2 месяца, да, от то ли лета, то ли осени, когда декларация запустится, и уже у нас есть в базе публичной декларации 30-40 тысяч деклараций чиновников топ-уровня. И я думаю, что на самом-то деле уже журналисты будут на низком старте. У них уже будут сидеть, ну, лежать папочки с досье отдельных чиновников, и они просто, как только его декларация появится...
Я думаю, что уже это происходит, да.
Сразу же будут сверять, задекларирован что-то или нет, и я думаю, что если... Если все будет хорошо, система запустится, но есть некоторые риски, что это все может затянуться, как вы знаете, в нашей стране затянуться может все, то мы можем быть свидетелями хороших таких интересных разоблачений уже вот в конце этой осени, в конце года нас могут ждать хорошие для очищения страны скандалы. Да?
Мы сейчас с вами говорили о работе НЗК, о работе НАБУ. Да, но ни словом не вспомнили о том, что происходит сейчас вокруг Генеральной прокуратуры. То есть активизируется все-таки назначение генерального прокурора. Сегодня мы стали свидетелями принятия соответствующего закона, который открывает возможность Юрию Луценко возглавить Генеральную прокуратуру. И газета «Голос Украины» уже в своем специальном выпуске, подписанный и главой парламента, и президентом закон, уже опубликовала. Спецвыпуск «Голоса Украины». Да? А вот как вы относитесь к тому, что происходит вокруг назначения генерального прокурора? Почему я спрашиваю? Потому что много перед этим активисты говорили, что вот, а хорошо бы, да, это не прописано в законах, но хорошо бы, чтобы все-таки был некий конкурс на назначение генерального прокурора Украины.
Я могу прокомментировать таким образом, что действительно, мне кажется, что нашим большим плюсом прошедших года двух были вот эти прозрачные конкурсы. Особенно неплохо они себя показали при отборе директора антикоррупционного бюро. Да, у нас были скандалы и проблемы с отбором членов НЗК, но у нас есть сейчас уже 4 члена НЗК, более-менее работающий орган. На самом деле прозрачные конкурсы — это очень хороший такой и стимул, да, найти наиболее порядочных и профессиональных людей, и это возможность все-таки не допустить чрезмерной политизации должности. Я боюсь, что ясно, что программа развития ООН и наш проект, вот мы к этому отношения не имеем, и особо комментировать здесь-то и нечего, но когда принимаются законы, ну вот так как-то явно под людей, речь идет, скорее всего, о том, что потом этот человек будет иметь какие-то политические обязательства, да, перед тем же парламентом, который эти законы принял. На самом деле Конституция позволяет, дает возможность поменять закон и, да, действительно провести конкурс. Будет отобран на конкурсе один кандидат, два кандидата, может быть, даже ну, 2-3, да, чтобы дать президенту возможность выбора. Но это будут уже 2-3 кандидата, которые прошли публичный конкурс, прозрачный отсев, и понятно, что да, кто-то может быть чуть-чуть ближе к философии политической президента, кто-то дальше, но это квалифицированные люди, каждый из которых понимает, что он сам по себе величина, а не только лишь зависим от той или иной должности. К сожалению, вот эта дискуссия, она каждый раз повторяется, когда мы меняем генерального прокурора, заметьте. Сняли одного прокурора, начали говорить о том, что нужен конкурс, но как-то вот разговорами закончились, второй появился. Второй себя показал, не ахти, меняем на третьего. Опять дискуссия есть, но опять эта дискуссия ни к чему не приводит. Я думаю, что в конце концов мы должны к этому прийти и конкурсную процедуру
провести. Это же интересно, сколько генеральных прокуроров нужно поменять в стране, чтобы к этому прийти?
Ну, скорее речь идет все-таки о том, что менять что-то нужно еще.
И как сделать так, чтобы они все-таки были равноудаленными? Вы сейчас сказали, что могут быть определенные политические обязательства у так назначенного генерального прокурора от парламента, но мы не забываем и о президентской власти, правда ведь? И об исполнительной власти. То есть как сделать так, чтобы все-таки этот человек был равноудален от всех ветвей власти?
Ну вот, мне кажется, что рецепта два. Это активное участие гражданского общества и прозрачный конкурс. Я думаю, что конкурс на директора бюро очень хорошо показал. Да, были громадные... Это был, знаете, бразильский сериал, да, там была интрига, было непонятно что-то, но вот эти два компонента, прозрачный полностью конкурс и давление гражданского общества, они сделали свое дело.
Нет, мне кажется, что на самом деле события в Раде, которые сейчас вот развиваются на наших глазах, они тоже на самом деле бразильский сериал, только немножко другого формата.
Нет,
да.
Это украинский сериал. Украинизированный
бразильский сериал. Я бы хотела вот задать еще такой вопрос, Иван. Вот все-таки, в конце концов, мы подошли к тому, что я возвращаюсь все-таки к декларированию, да? Дела будут, но дела же отправляются в суд.
Дела отправляются в суд, вы правы, да, да.
И вы понимаете, на что я намекаю, на то, что все дела могут окончиться там, куда они направятся.
Мы с Тарасом Черноволом только что вспоминали решение Шевченковского суда, который отказался признавать факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Вот у меня эта информация из источника, из газеты «Зеркало недели», да, то есть, ну, мы так пришли к выводу, что с этим нужно будет разбираться.
С другой стороны, я, конечно же, понимаю, что вы не эксперт по судебной реформе, это отдельная тема, она у нас в эфире Громадского радио довольно часто звучит, но тем не менее, вот.
На самом деле, ясно, что мы идем небольшими шагами, и мы пытаемся реформировать отдельные институты, но это, наверное, и путь к реформе системы в целом. Знаете, я слышу дискуссию о том, что давайте создадим антикоррупционный суд, и это может быть той идеей, которая может как-то дальше вытягивать систему и немного ее реформировать.
Если отдельный. Нас...
Вот, ну, опять-таки, есть конкурсная процедура, есть какие-то будут какие-то будут пороги, которые позволят отсеять. Достаточно много профессиональных, честных людей в судах есть. Давайте их соберем вместе, и давайте они будут, ну, не в связке, да, плохо говорить, что суд работает в связке с НАБУ, но суд будет вот работать, антикоррупционный суд будет работать по коррупционным делам, которые ведет НАБУ, антикоррупционная прокуратура. Вот у нас будут три органа, которые заточены под то, чтобы вычищать высший свет, да, чиновничества и политиков. Наверное, этот пример, он станет заразительным, если вот эта тройка начнет работать.
Иван, у нас минутка только в эфире, да, и вот обострилась ситуация опять между Генеральной прокуратурой и общественной организацией Центра противодействия коррупции. Насколько это тревожный и серьезный сигнал для гражданского общества?
На самом деле уже 20 секунд.
На самом деле это... Мы серьезно этим обеспокоены. Даже наша программа и наш проект... Мы всегда считали Центр противодействия коррупции нашими хорошими, добрыми партнерами, которые действительно заинтересованы в реформе и коррупции, и прокуратуры, и антикоррупционной реформе. И это, ну, мы не понимаем, как на это реагировать.
Спасибо
большое.
Ну что ж,
мы будем дальше продолжать антикоррупционную
тему.
Да,
я напомню, что
программах.
С нами был Иван Пресняков, менеджер проекта ООН «Прозрачность и добропорядочность в публичном секторе».